После встречи с шефом уголовной полиции Йона сел в машину и короткой дорогой поехал в Каролинский институт, в Стокгольмское отделение судебной медицины. Он повернул ключ в зажигании, включил первую скорость и аккуратно вывернул с парковки. Прежде чем звонить главному прокурору, Йенсу Свану и Ельму, надо подумать, что ему известно о происшествии в тумбе на настоящий момент. Папка, в которую Йона собрал сделанные в самом начале расследования заметки, лежала на пассажирском сиденье. Йона ехал в Санкт-Эриксплан и вспоминал, что он докладывал в прокуратуру об исследовании места преступления и что содержится в записях ночной беседы с социальным отделом. Йона проехал через мост, увидел слева бледный дворец военной академии Карлсберг и напомнил себе о риске, на который указали оба врача, говоря о допросе жестоко пострадавшего пациента. Надо было прокрутить в уме события последних 12 часов еще раз. Карим Мухаммед бежал в Швецию из Ирана. Он был журналистом и оказался в тюрьме, когда в страну вернулся Рухалла Хамейни. Через 8 лет ему удалось бежать. Он пересек турецкую границу и добрался до Германии, потом до Трелеборга. Теперь Карим уже почти 2 года служил у Ясмин Ябир, владелицы предприятия по уборке помещений Йоханссонс, располагавшегося в доме номер 9 по Алисе Тегнервек в Тулинге. Предприятие получило от коммуны Бутчурка заказ на уборку школ в Тулингеберге, Висте и Бруенгене, бассейна в Стурвретене, гимназии в Тумбе, спортклуба в Тумбе и раздевалки спортклуба Рёдстюхаге. Карим прибыл в Рёдстюхаге в понедельник, 7 декабря в 20:50. Вчера это было его последнее задание. Он поставил свой Volkswagen-фургон на парковке, неподалеку от красной Тойоты. Прожекторы на мачтах вокруг футбольного поля были выключены, но в раздевалке свет еще горел. Карим открыл заднюю дверь фургона, приладил пандус, забрался внутрь и отстегнул тележку с инвентарем. Подойдя к низенькому деревянному строению и пытаясь вставить ключ в замок мужской раздевалки, он заметил, что дверь уже отперта. Он постучал и, не получив ответа, открыл дверь. Только заперев дверь на задвижку, он заметил на полу кровь. Карим прошел дальше, увидел мертвого мужчину, вернулся в машину и позвонил в службу спасения. Центральная станция связалась с патрульным автомобилем на Худингевеген, недалеко от железнодорожного вокзала Тумбы. В спортклуб отправили 2 помощников полицейских, Яна Эриксона и Эрланда Бьоркандера. Пока Бьоркандер брал показания у Карима Мухаммеда, Эриксон вошел в раздевалку. Он слышал что-то о жертве, подумал, вдруг человек еще жив, и поспешил к нему. Однако, перевернув жертву, полицейский понял — это невозможно. Тело страшно пострадало, не хватало правой руки, развороченная грудная клетка напоминала открытый шкаф, наполненный кровавым месивом. Прибыла машина скорой помощи, а следом за ней полицейский инспектор Лилли Мур Блум. С опознанием убитого проблем не возникло. Андерс Эк, преподаватель физики и химии в гимназии Тумбы. Жена — Катья Эк, библиотекарь в центральной библиотеке Худинге. Оба жили в доме номер 8 по Ярдесвеген. 2 детей — Лиса и Юсеф — на домашнем воспитании. Так как было уже поздно, инспектор Лили Мур Блум дала ассистенту Эрланду Бьоркандеру задание поговорить с семьей жертвы. Сама она собиралась принять рапорт у Эриксона и оградить место преступления как положено. Эрланд Бьоркандер отправился в Тумбу, остановил машину возле дома Эков и позвонил в дверь. Когда никто не открыл, Бьоркандер обошел весь длинный дом, зажег фонарик и посветил в окно. Первым делом ему бросилась в глаза большая лужа крови на ковровом покрытии в спальне, полосы, будто кого-то тащили через дверь, и детские очки у порога. Не запрашивая подмоги, Бьоркандер вышиб балконную дверь и ввалился в комнату, держа оружие на изготовку. Он осмотрел весь дом, нашел 3 жертв, немедленно вызвал на место полицию и скорую помощь и даже не заметил, что мальчик еще жив. Бьоркандер ошибся, и его вызов прозвучал на канале, охватывающем весь Стокгольм. В 22:10 Йона Линна, садясь в машину на Дроттнингхольмсвеген, услышал печальное сообщение. Полицейский по имени Эрланд Бьоркандер кричал: «Дети зарублены, он в доме один, мать детей мертва, все мертвы». Чуть позже Бьорк Андер, уже более собранный, докладывал с улицы, что инспектор Лили Мурблум отправила его одного в дом на Ердесвеген. Внезапно он замолчал, промямлил что-то про «не тот канал» и отключился. В автомобиле Ионы стало тихо. Дворники смахивали капли воды со стекла. Комиссар медленно ехал мимо Кристины Берга, думая о своем отце, который погиб, не успев ничего понять. Возле школы Святого Стефана Иона съехал на обочину, раздраженный ошибками полицейского руководства в Тумбе. Ни один полицейский не должен выполнять подобные задания в одиночку. Иона вздохнул, вынул телефон и попросил соединить его с Лили Мурблум. Лили Мурблум училась в высшей полицейской школе в те же годы, что и Иона. После стажировки она вышла замуж за коллегу из розыскного отдела по имени Яркер Линдквист. Через 2 года у них родился сын, которого назвали Данте. Яркер никогда не брал оплаченный отпуск по уходу за ребенком, хотя такой отпуск положен по закону. Это приносило деньги в семью, зато тормозило карьеру Лили Мурблум. Яркер бросил жену ради молоденькой девушки, только что закончившей образование. И Йона слышал, что он не навещает сына даже каждый второй выходной. Лили Мурблум ответила, и Йона коротко представился. Он продрался через вежливую болтовню, а потом изложил, что услышал по радио.
«Йона, у нас не хватает народу», — объяснила она. «Вот я и рассудила...»
«Ну и что, что не хватает?» — перебил он. «Чёрт знает, что ты рассудила».
«Не хочешь слушать?» — констатировала Лили Мурблум.
«Ну почему? Хочу, но...»
«Ну так слушай».
«Ты не должна была отправлять Бьорка Андера на место преступления одного», — продолжал Йона.
«Ты готов слушать?»
Помолчав, Лили Мурблум объяснила, что у инспектора уголовной полиции Эрланда Бьорка Андера было задание только известить семью погибшего об утрате, и что выломал балконную дверь и проник в квартиру он исключительно по собственной инициативе. Йона признал, что она поступила правильно, несколько раз извинился, а потом со всей возможной вежливостью спросил, что же случилось в Тумбе. Лили Мурблум пересказала доклад инспектора Бьорка Андера о ножах и столовых приборах, которые лежали в крови на полу кухни, очках девочки, кровавых следах, отпечатках ладоней, а также телах и частях тела, разбросанных по квартире. Потом добавила, что Андерс Эк, которого она считала последней жертвой, был известен социальным властям как игроман. Он прошел санирование долгов, но тут же одолжил деньги у какой-то криминальной личности в коммуне. Теперь взыскивать должок явились к его семье, чтобы добраться до него. Лили Мурблум описала разделанное, как туши, тело Андерса Эка в раздевалке, упомянула о найденных в душевой кабине охотничьем ноже и руке с содранной кожей. Она рассказала все, что ей было известно о семье, и сообщила, что мальчика отвезли в больницу Худинге. Несколько раз она повторила, что в полиции не хватает людей и что с обследованием места преступления придется подождать.
«Я его осмотрю», — сказал Йона.
«Зачем?» — удивилась Лили Мурблум.
«Хочу взглянуть на все это».
«Сейчас?»
«Да, спасибо», — ответил он.
«Здорово», — одобрила Лили Мурблум. Что-то в ее голосе заставило его предположить, что она и вправду так думала. Йона не сразу понял, что именно его так заинтересовало. Дело было не столько в серьезности преступления, сколько в том, что что-то не сходилось, в некоем противоречии между информацией, которую он получил, и сделанными выводами. Съездив на оба места преступления, в раздевалку Рёдсюхаге и в тумбу, в дом номер 8 по Ердесвеген, комиссар утвердился в мысли, что возникшее у него чувство вполне соответствует наблюдениям. Конечно, об уликах речь не шла, но увиденное оказалось настолько красноречивым, что не позволяло бросить расследование. Йона был уверен, что отца убили раньше, чем напали на остальных членов семьи. Во-первых, кровавые следы в раздевалке выглядели более энергичными по сравнению с отпечатками в доме. А во-вторых, у охотничьего ножа, лежавшего в душе раздевалки, оказалось сломано лезвие. Это могло объяснить, почему дома, на кухне, по полу были разбросаны столовые приборы. Нападавший просто искал новое оружие. Йона попросил терапевта из больницы Худинге, как человека компетентного, помочь ему, пока едут судебный медик и техники из государственной криминалистической лаборатории. Они тщательно обследовали квартиру, в которой было совершено преступление. Потом Йонас связался с отделением судебной медицины в Стокгольме и потребовал тщательного патологоанатомического исследования. Лили Мур-Блум курила под фонарем возле распределительного ящика, когда Йона вышел из дома. Уже давно он не испытывал такого потрясения. Самая зверская жестокость обрушилась на маленькую девочку. Криминалисты были уже в пути. Йона перешагнул через дрожавшую на ветру сине-белую пластиковую ленту, огораживавшую место преступления, и подошел к Лили Мур-Блум. Было темно и ветрено. Редкие сухие снежинки кололи лицо. В Лили Мур-Блум был какой-то усталый шик. Сейчас ее лицо от переутомления выглядело морщинистым, а красилась она ярко и небрежно. Йоне она всегда казалась красивой. Прямой нос, высокие скулы и раскосые глаза. «Вы уже начали расследование?» — спросил он. Она покачала головой и выпустила струйку дыма. «Я начну», — сказал Йона.
«Тогда поеду домой, лягу спать».
«Звучит прекрасно», — улыбнулся он.
«Поехали вместе», —
пошутила Лили Мур-Блум. «Посмотрю, нельзя ли поговорить с мальчиком».
«Верно. Я кое-что сделала. Позвонила в Линчопинг, в государственную криминалистическую лабораторию, просто чтобы они связались с больницей в Худинге».
«Молодец». Лили Мур-Блум бросила сигарету и затоптала окурок.
«А что вообще здесь делать государственной уголовке?» — спросила она, бросив взгляд на свою машину.
«Ну, там будет видно», — пробормотал Йона. «Убийство не было связано с попыткой выколотить долг», — снова подумал он. «Что-то здесь не так. Кто-то хотел истребить всю семью, но движущие силы и мотив этого желания оставались загадкой». Сев в машину, Йона снова позвонил в больницу Худинге и узнал, что пациента перевели в Сольну, в нейрохирургию Каролинской больницы. Состояние мальчика ухудшилось через час после того, как криминалисты из Линчопинга проследили, чтобы врач обеспечил ему биологический материал. В полночь Йона поехал назад, в Стокгольм. На Сёдертелье-Веген он позвонил в социальную службу, чтобы согласовать допросы во время предварительного расследования. Его соединили с Сусанной Гранат, дежурным специалистом по поддержке свидетелей. И он рассказал об особых обстоятельствах и попросил разрешения позвонить еще раз, когда состояние пациента станет более стабильным. В отделении интенсивной терапии нейрохирургической службы Каролинской больницы Йона оказался в 3:05, а через 15 минут встретился с лечащим врачом Даниэллой Рикардс. Ее суждение было таково. Мальчика нельзя допрашивать еще несколько недель, если он вообще выживет с такими-то ранами.
«Он в состоянии медицинского шока», — сказала доктор Рикардс.
«И что это значит?»
«Он потерял много крови, сердце пытается компенсировать потерю и бьется слишком быстро».
«Вам удалось остановить кровотечение?»
«Думаю, да. Надеюсь. Мы все время переливаем кровь, но его организму не хватает кислорода. Продукты распада после обмена веществ не выводятся. Кровь окисляется и может повредить сердце, легкие, печень, почки».
«Он в сознании?»
«Нет».
«Мне надо поговорить с ним», — сказал Йона. «Можно ли что-нибудь сделать?»
«Ускорить выздоровление мальчика может только Эрик Мария Барк».
«Гипнотизер?»
Доктор Рикардс широко улыбнулась и покраснела.
«Не говорите ему про гипноз, если хотите, чтобы он вам помогал», — предупредила она. «Он наш лучший специалист по шоковым состояниям и тяжелым травмам».
«Вы против того, чтобы я ему звонил?»
«Наоборот, я сама думала ему позвонить».
Йона сунул руку в карман, понял, что забыл мобильник в машине и попросил телефон у Даниэллы Рикардс. Объяснив Барку положение дела, он снова позвонил в социальную службу Сусанне Гранат и предупредил, что надеется вскоре поговорить с Юсефом Экком. Сусанна сообщила, что семья есть у них в списках, что отец страдал лудоманией и что 3 года назад у семьи совершенно точно был контакт с дочерью.
«С дочерью?» — недоверчиво переспросил Йона.
«Со старшей дочерью, Эвелин», — уточнила Сусанна.